Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Беседа Александры Никифоровой с Нелли Шиалашвили о святейшем католикосе, патриархе Грузии Илии II. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. История новозаветной церкви свидетельствует о непосредственном участии почивших в Бозе святых в царствовании Христа. Самое ближайшее участие принимает в нем Царица Небесная, Матерь Божия, Преснодева Мария. Бесчисленны свидетельства и рассказы о ее покровительстве, заступничестве и предстательстве за весь христианский род, матерью которого она стала через своего Сына, Христа. Величественная и трогательная картина ее служения на земле, которая отображается в празднике Покрова Божией Матери. Долго молилась она во Влахернском храме за константинопольских христиан, обливая лицо свое слезами, и под конец сняла с себя блиставшее, как молния, покрывало и распростерла его над всем стоящим народом. «Во успении мира не оставила еси», — поет про нее церковь. И хотя она стала царицей неба, бедствующая земля была, есть и будет — постоянным уделом ее забот, покровительства и предстательством христиан. Когда святому Андрею Юродивому, память 2 октября по старому стилю, был показан рай, он не нашел там Царицы Небесной. Удивленному этим святому Андрею ангел объяснил: «Ты хочешь увидеть Царицу Сил Небесных? Но ее здесь нет. Она ушла в многобедствующий мир помогать людям и утешать скорбящих».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
У микрофона нашего выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Мы сегодня толкуем об одеяниях священства.
Следующие облачением после пояса служат поручи. Ну, собственно говоря, поручи должно быть достаточно понятно, что это такое. Это правый поруч и левый поруч. Это, конечно, не перчатки и не рукавицы, потому что они надеваются ну, в ладонь так продевается, да, вот эти поручи. Поруч он имеет, ну, как форму такой...
Обрезанного конуса?
Ну, можно сказать, да, в сложенном виде, но вот если он не связан, поручи, они представляют из себя такой квадратный, прямоугольный материю, обшитую по краям, обычно, ну, каким-то немножко другим материалом, в середине нашит крест. И вот этот вот такой вот прямоугольник материи с обеих сторон, вшиты в него такие петельки, вот, сквозь которые продевается тесьма, и, в общем, поручи, они так вот шнуруются сквозь эти петельки и стягиваются таким образом.
Ну, точно так же, как, прошу прощения, обыкновенные ботинки.
Ну, ботинки-то они надеваются на ногу все-таки, вот, а поручи мы, значит, надеваем... Вот как священническое облачение, на руку продеваются, на запястье вот далее. И, собственно говоря, вот исторически, наиболее вероятно, они появились именно для того, чтобы стягивать края одежды, вот рукава имеющиеся, чтобы просто-напросто, если вот эти рукава они могут быть достаточно широкими или были, то была необходимость их вот таким образом стянуть. И в плане таком чисто практическом появляются поручи как, в общем-то, отдельная часть облачения.
Не кажется ли вам, отец Андрей, что, в общем-то, их практическое применение поручей, в общем-то, такое же, как у бухгалтеров такие сатиновые нарукавники, да? То есть просто развивающимся частям рукавов таким образом нет никакой воли смахивать, скажем, ну, в случае бухгалтера, канцелярские принадлежности, а в случае священника, конечно, помогают осуществлять тонкие действия во время богослужения.
Думаю, что не совсем, может быть, это вполне уместная и в том числе историческая аналогия, потому что исследователи, историки, церковные археологи говорят, что первоначально все-таки поручи появляются не у бухгалтеров, а у царей. Как часть, на самом деле, царского облачения.
О, ну вот бухгалтеры захотели уподобиться царям.
Может быть, цари бухгалтерам наоборот, да? Это к теме о власти, не из этой передачи. Но на самом деле, действительно, мы об этом уже говорили, при развитии богослужения и после того, как Римская империя становится христианской, церковь, она, в общем, начинает достаточно тесно взаимодействовать и с царской имперской властью, с имперским двором, в том числе с двором и церемониалом именно византийского императора. Поэтому происходит такое вот взаимовлияние и взаимо, видимо, проникновение, в том числе проникновение некой вот атрибутики из церемониала чисто вот имперского царского двора. То есть это как-то со стороны уже благочестивых христианских императоров даруется патриархам, прежде всего высшему священноначалию, тайная атрибутика, которая присутствовала первоначально именно в чисто таком светском имперском обиходе. И вот некоторые исследователи указывают на то, что происхождение вот тех же поручей в церковном облачении, но с этим тоже связано. Но, несмотря на то, какое именно было конкретное практическое происхождение, безусловно, здесь также присутствует своя духовная символика. И поскольку, как мы уже заметили, когда священник надевает ту или иную часть облачения, читается молитва, поручам тоже усвоены свои молитвы, свои цитаты из Священного Писания.
Простите, вы произнесли слово «усвоены» в довольно непривычном для меня контексте. Это специфическая церковная терминология, говорить «усвоены» вот по отношению к молитвам.
Да нет, я думаю, это не специфическая церковная терминология. Просто пришлось вот к месту именно это слово использовать. Почему нет? Вы думаете, оно как-то не подходит к данному контексту или выламывается из него?
Нет, просто оно звучит очень архаично. И что красиво, делать? Красиво и возвышенно.
Ну, а Пушкин уже не звучит местами архаично. «Восстань, пророк, да, и вижте, внемли». давайте переведем на русский язык, как некоторые требуют перевести на русский язык церковно-славянский, богослужебный язык. Вот, переведемте, давайте тоже Пушкина, вот у него сплошные там славянизмы, то есть сплошное использование можно даже вот здесь усмотреть. «Восстань, пророк, да, и вижте в немле». Это же не русский, в собственном смысле, это скорее вот...
Церковно-славянский.
Да, церковно-славянский. Прямо, что, кстати говоря, получится, если переведем?
Ни в коем случае нельзя этого делать.
А что получится? Как там будет? «Стань пророк там, смотри и слушай там», или как, да? Или что? Да. Или «паки и паки, да, миром Господу помолимся». Некоторые предлагают перевести как там «снова и снова», да.
Да нет, это ужасно. Я не могу видеть даже, казалось бы, синодальные переводы, выверенные. Они абсолютно, по-моему, десакрализируют подобного рода тексты. А Пушкин, когда обращался к архаической риторике, он намеренно усиливал этим как раз вот потрясающее воздействие этого своего гениального стихотворения. Это прием литературный и, безусловно, совершенно осознанный. И мне кажется, чем больше в нашей речи будет этих древних слов, тем лучше для нас же самих, потому что слова, безусловно, имеют силу. Поэтому я целиком и полностью категорически приветствую употребление и вами, дорогой протоиерей Андрей Спиридонов, подобного рода слов в наших передачах.
Oh,
возвращаемся к поручам и к тем молитвам, которые читаются. Значит, когда надевает священник правый поруч, то произносит следующие слова. «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и множеством славы Твоя стерлась и супостаты». Вот, кстати, Иван Сергеевич, угадайте, чьи это слова и про каких супостатов речь?
Ой, псалом?
Нет, не псалом, но цитата из Ветхого Завета, вами очень любимого, кстати.
Скажем так, завета, к которому я отношусь неоднозначно, во всяком случае, в его исторической части. Я сдаюсь, я не помню.
На самом деле, это цитата из книги «Исход», и как раз-таки из такого очень судьбоносного для Израиля, для еврейского народа эпизода, когда происходит исход из Египта, и вот воды Черемного моря, да, расступились чудесным образом, народ сей во главе с Моисеем прошел по дну Аки посуху, да, а следом бросившийся фараон со своими колесницами, там, воинами, он потонул. И вот после этого возглашается такая хвалебная песнь. Господу Моисеем возглашается прежде всего. И в ней звучат вот эти слова о том, что вот именно десницей, то есть рукой Божией, произошло сокрушение фараона, вот он всей своей силой оказался стерт. Стерт вот водами морскими, ну, в общем, чудесным образом. То есть это происходило все на глазах Моисея, на глазах его народа, и, конечно, это впечатлило свидетелей вот этого чудесного, ну, можно сказать, даже вот для фараона египтянин катастрофического действия, чудесного, но катастрофического действия стихии.
Отец Андрей, но ведь опять, смотрите, воинская символика. Точно так же, как в случае с поясом, она и здесь возникает. И опять какой-то элемент воинской амуниции. Да. То есть, получается, что это какой-то элемент брони, предохраняющий в данном случае запястье, предплечье.
Ну, совершенно верно, да. Действительно. Присутствует здесь, опять же, воинская символика, но мы возвращаемся все к тому же духовному пониманию, что супостаты, которые должны быть стерты вот с помощью Божией, они, прежде всего, в нас самих гнездятся, это наши грехи и наши страсти, против которых мы, как христиане, должны быть вооружены. Левый поруч надевает священник и произносит: «Русы твои, сотворись темя и создасть темя. Разуми меня и научуся заповедям твоим». Это Псалом 118, 73 стих. Здесь тоже такое явное обращение именно к силе Божией, но указание на Бога как Творца, как первопричину всего вообще нашего существования. Указание на именно его творческую силу, на его вот прямое участие и вообще в том, что мы сотворены, в том, что мы явились на этот свет. И вот, да, вот говорится, что вот руки твои сотворили меня, создали. А следом такое, как это можно сказать, практическое нравственное приложение к этому вот осознанию, к этому исповеданию Бога Творцом, что «вразуми меня и научуся заповедям твоим». То есть исповедание Бога Создателем, Творцом, оно подразумевает не только какие-то, ну, скажем так, абстрактные, что ли, цели, а не только это что-то такое вот теоретическое богословствование. А если мы имеем веру в Бога как в Творца, как в жизнеподателя, значит, мы и просим Его вразумить, наставить, и Его вот творческой силой научать исполнять Его же заповеди. То есть исполнять заповеди Божии возможно только с помощью Божией же, а не только с одними человеческими немощными силами. И вот здесь это тоже вот в такой краткой, в общем-то, молитве при надевании вот поруча, в данном случае левого, это вот на левую руку, на левое запястье, это вот такое исповедание происходит. Oh.
Отец Андрей, ну, наверное, не случайно так различаются тексты, которые вы произносите, молитвенные тексты, во время надевания поручей на правую и на левую руку. Тут, наверное, есть какой-то символ. Наверное, недаром и в старославянском языке есть такие слова, как «десница» и «шуя», а «десную» и «ашую». И, наверное... Вот проясните для меня это.
Ну, конечно, не случайно, но я не думаю, что здесь какая-то есть уж такая исключительная прям закономерность и символика. Просто элементарно, правая рука и левая рука. У большинства людей правая является, как говорится, основной, что ли, действующей, обладающей более силой. Ей здесь и усваивается при надевании поруча на правую руку как основную, в этом смысле действующую. Вот эта цитата из книги «Исхода», слова Моисея, где, в общем-то, подчеркивается именно сила и крепость руки Божией, а при надевании поруча на левую, может быть, в меньшей степени подчеркивается вот эта вот крепость и сила Божия, но, тем не менее, мы видим, что происходит исповедание Бога Творцом, и, в общем, фактически молитва присутствует на учении заповедям.
Ну, левая, в конце концов, рука ближе к сердцу, а правая боевая, наверное, я так понимаю.
Ну, возможно, и такое понимание, но здесь мы уже, может быть, пытаемся найти какие-то дополнительные смыслы, которые совсем не обязательно что-то они здесь прямо присутствуют. Скорее, это вообще как-то по естеству, как человек устроен в целом, даже вот в падшем, как говорится, состоянии, но это все... Богом изначально дано, и в данном случае вот присутствует. Присутствует и такая вот именно символика и в конкретном вот облачении и одевании поручей. Ну, вообще, собственно говоря, ведь ну, элементарно, да, здесь же молимся мы умом, да, сердцем, использовать можем при этом артикуляцию, да, речевой аппарат, можем как бы про себя молиться, но вот в предстоящих действиях проскомедийных, вообще-то говоря, использование и правой, и левой руки, они совершенно не лишними оказываются. То есть вырезание агнца из просфоры, вынимание частиц, совершение других действий, манипуляций, исхождение с чашей для причащения. Тут священник должен действительно обладать определенной крепостью и иметь, как говорится, руки и пальцы на месте. Почему, кстати говоря, даже ну, таким прямым каноническим препятствием для рукоположения наличие тех или иных, ну, скажем так, уродства какого-то или отсутствие руки, естественно, или отсутствие даже пальцев на руке могут вот служить действительно, ну, понятно, таким вот элементарным физическим препятствием. Может, у человека и вины в этом нет, вследствие какой-то травмы невольной, которой он сам не виноват, или даже вот, ну, на войне там потерял вот руку или пальцы, но уже наличие вот такого изъяна физического, оно может препятствовать для священнослужения. Ну, по понятным вполне причинам.
Новую вы мне открыли вещь, я не знал об этом, отец Андрей. Напоминаю, что протоиерей Андрей Спиридонов выступает у микрофона
радио Благовещение. Рассказ идет об облачениях священнослужителей во время проскомидии. Это первая часть литургии. Отец Андрей, ну, с порчами, в общем-то, все ясно? Или есть какие-то еще толкования, мнения, мысли святых отцов?
Можно дополнить то, что мы уже сказали, то, что вот, на некую еще символику, на которую указывают святые отцы. В частности, об этом мы уже говорили, да, вот те вот молитвы, вот сами порчи, они символизируют вообще вот сотворяющую силу Божию, как говорят святые отцы. Но есть и другой смысл, что это еще и узы, в которых Христос был введен к Пилату. То есть еще и такой есть смысл, потому что когда Христос оказывается предан, он же оказывается еще и связан. И священник, вот я говорил о том, что основываясь на каких-то своих личных ощущениях, что священническое служение, облачение в эти одежды, оно может вызывать не только какие-то праздничные ощущения, а ощущение некой тяжести, да, этих духовных доспехов, этой ответственности. И вообще всякий христианин, не только священнослужитель, он своей жизнью должен учиться брать крест свой на себя, идти за Христом, как святые отцы говорят, в этом смысле распинаться, сораспинаться самому Христу. То есть, может, не в прямом смысле, не в буквальном смысле, но быть свидетелем, быть участником Его крестных страданий.
Слава Господи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
В программе принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали музыкальные произведения Николая Андреевича Римского-Корсакова и Петра Ивановича Турчининова. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». У микрофона Александра Никифорова. К 35-летию патриаршества святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. Мой патриарх. Передача первая. Мой патриарх. Так сказать о святейшем и блаженнейшем католикосе патриархе всея Грузии Ильи II – в Грузии может каждый. Патриарх Илья, несомненно, самый любимый здесь человек всеми, и верующими, и неверующими, и простым народом, и интеллигенцией. Причем каждый расскажет вам свою личную историю отношений с патриархом, его патриархом. Сегодня я в гостях у автора книги «Мой патриарх», двоюродной сестры грузинского патриарха Ильи II Нелли Шиолашвили. Книга, по ее словам, написана в масштабе один к одному, то есть как все на самом деле происходило в жизни патриарха. С радиослушателями программы «Благовещение» Нелли Шиолашвили делится своими детскими воспоминаниями о святейшем патриархе.
Я вообще с 3 лет все помню. Так что я с 3 лет помню патриарха. Тогда, значит, ему было уже 10. Но я, наверное, была наблюдательным ребенком, потому что я тогда замечала, что он был какой-то другой. А другой в чем это заключалось? Более ласковый, более внимательный, оберегал маленьких и вот таких и слабеньких. И вот то, что мы были дети, девочки, да, вот всегда даже он мог заметить что-то новое, вот надето на нас. Он почему это замечал? Чтобы нам было приятно, чтобы мы были вот этим довольны. Вот как он в детстве хотел, чтобы все были довольны около него, и вот так у него вся жизнь прошла.
Thank you.
Вот устает сейчас, возраст такой подоспел, все. Он делает то, что уже не может физический человек делать, да? Почему? Он хочет в удовольствие человека это сделать. Когда я сейчас слышу, говорят другие народ, я выключаю телевизор. Потому что я знаю, что они никого не имеют в виду, ни меня, ни вас, никого, никого, никого. Патриарх, он всегда имеет одного человека, каждого человека имеет в виду. Он видит каждого из нас и каждого из вас, между прочим. Он как молится за все человечество, вы должны это послушать. Конечно, он о своем народе, о своем народе, о своем народе. И он сразу вспоминает всех остальных. И он сразу переходит на молитву и на благословение всего человечества. Вот потому бывает, что все гости, которые приезжают отсюда, Александра, уходят другими людьми. Имейте в виду, они в своем качестве меняются. Есть люди, которых хорошее раздражает. Я встречала таких людей. Вот кто-то хорош, он раздражен, потому что он не такой, да?
Да, часто бывает.
Бывает такое. А вот есть люди, которые увидят хорошее, и он уже счастлив, что вот видите, даже и такие люди бывают, да? Так вот с патриархом такое бывает. Вот приехали люди, да, посидели, поговорили. Он говорит все это, знаете, как говорит, не просто это этикет, нет. Вот он для него человек. А человек это венец всего, что сотворил Бог, да? Я согласилась встрече с вами только потому, что я замечаю, что скоро я не смогу уже многое говорить и многое, может, и вспоминать. Но хотя бы это я могу сделать для моего патриарха. Он не говорил, что он родственник, он мой, так же, как и он ваш, как и он другого человека. И в послесловии в этой книге я говорю так. Я, не примите это за фамильярность мою, я каждому обращаюсь на «ты». Ты и твой патриарх. Я и мой патриарх. Во время радости, во время горя, во время полного разочарования на все. И когда Бог на нас вот такое благо посылает, не будем неблагодарными. С нами есть Бог. И пожелаем нашему патриарху долгих дней жизни, здоровья, чтобы многие годы Богу посылал молитвы за правых и неправых и благословил Господь. Я почему так кончила, знаете? Вот патриарх, он собственность каждого из нас. Точно я говорю. Вот, знаете, многие могут сказать, что я преувеличиваю. Больше всего этого я боялась. Я в другом абзаце пишу, что много раз я думала и даже желала, чтобы я не была кровным родственником патриарха, я бы была более такой смелой. Я бы более смело и много бы сказала, потому что меня бы это не сковывало, и меня бы это не тянуло назад, что вот кто как подумает. Но единственное, я на что надеюсь, знаете, Александра, я надеюсь на то, что правду все одинаково понимают, и правде все одинаково верят. Вот вы как бы мне не нарисовали красиво что-то, какое-то событие, я сразу вам, если не скажу, подумаю, это неправда. Или же вы сказали что-то искреннее и совсем даже не красноречиво, и может быть даже так, я скажу, это какая это истина, и как можно это развить. И вот более в таком виде представить, потому что люди хотят, желают этого. Желают. Потому что мы сейчас что знаем, что видим? Ну то, что ну никак не хочется этого видеть, да? И вдруг какая-то вот, какой-то островок появляется чего-то настоящего, да? И как хочется, чтобы это было, знаете, чтобы и другие видели, и чтобы и другие слышали, и чтобы многие видели. Когда я моложе была, я сопровождала патриарха, когда он разъезжал по Грузии, и вот святые места посещал, там бывали такие моменты, что вот я говорила, а как же не поверить вот этим всем, какие были святые люди, какие чудеса творили, когда рядом это, только надо видеть. Даже мы рукой, вот видите, трогаем, вот рядом находится человек.
Можно я спрошу?
Да.
Просто вот вы сейчас говорите, и мне не один раз сказали монахини, которые служат возле патриарха, что вот у него какое-то очень необыкновенное видение мира, природы и вот природной красоты.
А вы не заметили? Начиная с двора и кончая всем, что там находится. А вот когда это здание передали патриархии, это было 89-м или 90-м году. Но я по профессии присутствовала там и принимала проектную документацию здания, да, потому что там нужно было все знать, и как, в каком состоянии находится конструкция, все. И вот когда ушли те люди, а раньше там была патриархия, потом при советской власти отобрали, и другие там были учреждения. И вот я приняла всю эту документацию. Я ушла оттуда такая подавленная. Что здесь надо нашему патриарху? Это же казарма какая-то. Это же ужас какой. Как он может здесь ночь, хотя бы одну ночь переспать? Я пришла домой, рассказываю маме. В общем, я потеряла покой. Но потом так было, что по службе я не могла целый месяц туда прийти. Через даже не месяц, 3 недели, наверное, прошло. Прихожу я туда, я прихожу совершенно в другой мир. Я прихожу во дворец уже. Там не было ни ремонта, не было завезено там никакой мебели, никаких антикварных вещей. Ничего. Но это был уже такой уют, такая красота, и такой покой, и спокойствие, и все, что я была поражена. Потому что вот его присутствие, все там изменилось, все там преобразилось. Все. А между прочим, не только там, но там патриарх живет, и это неудивительно. Где бы он ни был, вот где бы он ни был, Вот на день, на несколько часов. Там уже другая ситуация. Почему? Вот это его внутреннее все. Там вот передается и людям, и неодушевленным предметам.
О святейшем и блаженнейшем католикосе патриархе всея Грузии Илье II вам рассказывала автор книги «Мой патриарх», двоюродная сестра святейшего патриарха Нелли Шелашвили. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения на музыку святейшего патриарха Ильи II «Из пола эти деспота тебе поем». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Мурманские зуйки». В мурманских станах живут временно одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы уповарят в саже. А все с песнями. Один поет: «Три дня печи не топил, много сору накопил, ложки вымыл, вощи вылил». Другой припевает: «Косяки скребу, пироги пеку». но частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много. Кисни квас, с полу грязь, капитану вырви глаз. Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий, чуть не угодят и... гроза. В наказание на берег не отпустят. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют? Зато, как приведут этого капитана с берега, мертвецки пьяного, да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают. Как за эту выслугу, что нас на берег не выпустил, тебя трясло бы потряхивало, выше печи бы подбрасывало, под семью одеялами, под тремя покрывалами, тебе сквозь печь бы провалитеся, в ощах заваритеся, пирогом подавитеся. В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так бедные душу отведут. Приход Шнек и ел в становище, возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, но под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни: «Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба есть!» Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно: «Господа промышленники наши, милости просим обедать!» Про себя-то всего насулит. Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой хотя бы холщовой скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол, ее скорее с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящие, мозглящие, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада, дразнят друг друга. Витька баню топит, ситом воду носит, решето-то розно, он принес порозно. Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке 400 метров длины. 30 связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюке. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколько долог ярус, если в ярусе 30 тюков, а в тюке 400 метров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.